Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор в студии Латвийского радио 4. Ольга Князева вас приветствует. Пятница наступила. Сегодня я вместо Анны Строи проведу этот открытый разговор. Но итоги недели, как всегда, в пятницу вас ждут. Предлагаю вам писать и нам на телефон 28040424 lr4.lv, кнопочка «Написать в студию». Кстати, слушать нас можно еще на LSM+. Там вы увидите, что трансляция звуковая идет. Но обсуждаем сегодня актуальные события недели с нашими уважаемыми гостями в студии открытого разговора. Политтехнолог, блогер, автор YouTube-канала «Титова лаборатория» Дан Титовс. Дан, приветствую тебя.
Здравствуйте.
Политтехнолог, правильно? Нет. Дан так начал озираться. Неправильно, да?
Я не технолог. Я наблюдаю за политикой.
А, политнаблюдатель, да, так скажем. Потому что Дан начал озираться вокруг на втором.
Политвуарист.
Получается. Самое, что меня больше интересует на сегодня, это мой YouTube, мой YouTube-канал, и там я занимаюсь.
Там политика, да. Политика очень интересная, иногда выводы послушайте, очень много тем сразу проходит. Вот этой строкой можно даже, кстати, поискать, если какая-то тема неинтересна, это очень удобно.
Сейчас мы пропиарились.
Политвуэрист, это сказал представитель информационного агентства «Лето» Ивар Свиланс. Ивар, приветствую. Как раз и с Иваром вспоминали, да. Ивара тут тоже на радио пока шли, все знают, потому что Ивар долгое время работал на общественном СМИ. Ну вот, кстати, поговорим. Ладно, давайте начнем. Что показалось важным? Ивар, наверное, в первую очередь тебя спрошу, потому что ты в агентстве «Лето», ну, такой вот как раз, может быть, новостной вуэрист, можем так сказать, да, который наблюдает за тем, что происходит, и может оценить, что вообще людей волнует, а чего вообще им не надо. Расскажи, что было интересно за неделю, что читали?
Ну, я люблю, наверное, больше говорить с точки зрения данных, ну и дата, наверное, не, как говорится, данные не врут. Но то, что я здесь тоже сделал какие-то графики, посмотрел какие-то темы, что были, и... Но то, что я вижу, что упоминание правительства и Сейма выросли, конечно, но то, что я поставил в одни графики упоминание парламента и правительства с большими темами, с обороной и безопасностью, с образованием и с здравоохранением. И то, что, ну, наверное, я вижу в данные, что это все возня с конвенцией, она отнимает внимание и время тем темам, которые, я думаю, что нам более важны в долгосрочной перспективе. И то, что, мне кажется, 13 часов провести нашего с вами времени, которое мы оплачиваем людям, которые сидят, что, ну, и они там знают, ну, понимают, и все понимают, что это не было о конвенции, это было, ну, просто разбирательство внутри коалиции. Ну, могли бы за час это все завершить, и остальные 12 часов, тогда бюджет у нас тоже, кстати, всегда приходит неожиданно осенью, но один день просто выбросить из рабочего календаря, день, который они смогли бы провести более целесообразно, я думаю, что это... Нехорошо.
Ну, а твои личные наблюдения? Вот то, что люди читают, ну, мы уже выяснили, мы до передачи смеялись, что там самая популярная новость, Дан, была какая-то про сову там, да?
Сова, которая сидела на Бастай Каунселе где-то.
Да, и вот это самая популярная новость. Ну, а я, кстати, знаете, что вспоминаю? В каком-то году, ну, правда, далеком, там уж лет 10 назад BBC подводила итоги, какая у них новость самая за год популярная. Кто вот больше всего читал? И там была новость о том, какие политика, экономика, все это осталось там позади десятки. На первом месте, что какого-то мужика в зоопарке загрыз медведь. И вот это вот читали больше всего. Ну, то есть это к сове очень подходит. Что такое, что тебе показалось важным лично?
Ну, я думаю, что мне лично показалось важным то, что все-таки вчера бюджет как-то довольно быстро прошел. Наверное, ну, какое-то чувство стыда есть, наверное, у людей.
Почему?
Ну, я думаю, что провели очень много времени, говоря о конвенции, и то, что все-таки бюджет – это ну, самый важный документ года и вообще самый главный документ политики. Потому что политика делается через бюджет. Не через декларации, конвенции, а через бюджет. Так что я думаю, что это самое важное. Я посмотрел, ну, что самые читаемые новости сейчас в Валетте. Потому что в Валетте есть Валетта, где новости, там есть три самые читаемые новости. Но первое, все-таки то, что после двух дней дебатов Сайма все-таки о бюджете. Вторая, к сожалению, всегда новости, что кто-то умер, это всегда притягивает внимание. Там умерла одна руководитель Дзесму Сватку, одна Висадита Инта Диманте. И третья новость, когда что будет у этих коплетешенс транспорта.
Да-да-да. У каршеринга будет, нужно будет реакцию проверять. Это я видела. Ну, это любопытно, потому что это такая новинка, да.
Ну, я думаю, что это одно. Но у меня здесь у Макдоналдса только что почти сбила машина каршеринга. Я думаю, что там тест IQ.
Тоже, надо проверять.
Наверное, был бы уместен, но это те новости, которые люди читают. И, конечно, это один пузырь, в котором все-таки политики, журналисты, какое-то число лидеров мнения. И второй пузырь, где просто люди о каких-то других вещах париться, если так говорить. Но я сделал еще маленький график о тех людей, которые в государственном секторе все были более упомянуты. Прошлой неделе. Ну, там нету больше сюрприза, что Эдгар Сринкевич 1403 раза был в медиях, Эвика Силыня более 500 раз. Потом меня удивил Дидзе Шмидтс, конечно.
А я знаю, почему.
Новая партия там.
Да.
И голосование в парламенте, особенно бюджет. Игорь Райос, Дайга Мериня, Айнар Шлессерс, Инара Муишнеце, Андрис Спруц, Анда Чакша, Андрис Шуваевс, Байба Бражи. Ну,
все наши, да, все правительства, все политики, нету каких-то деятелей культуры, скажем, спорта, ничего.
Это так. Больше мне...
Так оно не может быть, потому что деятель любой культуры, неважно какой, он может очень узко высказаться на одну тему.
Да.
И он никогда не будет упомянут тысячу раз, как президент, у которого много тем за месяц, за какое-то время.
Да.
Абсолютно естественно.
Но то, что я хотел... Здесь, в первой двадцатке все-таки есть, наверное, то, что новые лица Карина Палкова, новый омбудсмен.
Омбудсмен, да.
Она очень...
Омбудсвумен есть?
Хорошо такой? Стартовала, она показывается, но то, что я вижу, делает это такой letter radars каждый месяц, где топ-персоны по государственным, бизнес-топ-персоны и НВО-эксперты, и все-таки другие люди. То, что государственные люди, топ-двадцатка, всегда, примерно 6 или 8 раз больше упомянуто, чем топ-двадцатка бизнес-лидеров. Это, думаю, что это проблема по медиам вообще. То, что
бизнес-лидеры
очень мало высказываются, и их очень мало слушают. Но там есть логика, что если там большие политические вопросы, то, конечно, спрашивают политиков, но я думаю, что бизнес-голоса все-таки в Латвии очень-очень мало слышны.
Мне странно тебя слушать.
Почему?
Потому что ты представляешь медиа, и... Ваши журналисты 1403 раза обратились к Эдгару Ренкевичу, но не обратились к бизнесу. Это не проблема бизнеса, это проблема журналистики.
Я думаю, что это проблема журналистики. Там есть проблемы уже поглубже. То, что я вижу, что в бизнесе люди, как говорил один знакомый банкир, счастливым нужно быть тихо. И по каким-то тоже прошлым, тоже я помню старые времена в банке, как мы там пытались региональных бизнес-лидеров промотировать, и они отказывались с временем. Потому
это
что
проблема, да. Это
они говорили,
согласен,
что
но...
зачем мне быть на обложке DNS Business, а после, в следующий месяц ко мне там ВИД, ВГД, ну, все государственные инспекторы приходят, и они, к сожалению, выбирают, и особенно русский бизнес в Латвии, они выбирают.
Да, я знаю такую проблему. Дан, хорошо ты заметил, на самом деле, про то, что вы обращаетесь к политикам, вы не обращаетесь там к бизнесу, и так, каким образом как будто создается такая искаженная картина. Сейчас, когда был протест, все-таки больше всего сейчас обсуждают вчерашний протест, который вызвал там 10 тысяч человек, пришли на улицу, это я для наших слушателей расскажу больше. Масштабная акция против выхода Латвии из Стамбульской конвенции, около 10 тысяч человек пришли. И несмотря на то, что, собственно, судьба-то концепции уже за день до этого была решена президентом, который вернул документ на повторное рассмотрение и призвал отложить вопрос этой выхода из концепции на год, уже отдав это 15-му Сейму. Я видела много такого упрека в сторону прессы вот в связи с этим. Вы хорошо отражали, как люди пришли, но вы не отражали тех, кто против. Это касалось и общественных СМИ, это касалось там и Делфи, там ТВ-нета. Значит, вот у нас создается вот такое кривое зеркало в целом. Вот как ты согласен ли с этим, что журналистик...
Наполовину. Во-первых, ну, если мы смотрим репортаж, который был у латвийского телевидения, 2 часа прямого эфира, это не было отражение происшествия, это было отражение организаторов. То есть, ну, было организована акция, и латвийское телевидение это обслуживало. Обслуживало, но не передавало, ну, какую-то объективную картину. Она явно была за. Это не совсем правильно. А говоря насчет людей, которые говорят, что нету позиции против, ну, позиция против ничего не организовывает. Как журналисты могут отражать то, чего нет?
Сбор подписей, например, на Малабалс был и такой, да, и за конвенцию, и после. Но как будто к нам претензии, что мы вот писали только тех, кто собирал против.
Я не знаю цифры, ты знаешь цифры, кто против, сколько против?
Ну, там около 30 тысяч, по-моему, много, да, да, это много.
Да, да, там 60, то 30, все равно много. Но я смотрел один репортаж про конвенцию, где опрашивали людей, которые, депутатов, которые против, но они ничего не могли сказать. Ну, ребята, ну давайте, ну соберитесь, придумайте 2-3 тезиса, и все хорошо. Потому что на самом деле Стамбульская конференция, конвенция, извините, она немножко, скажем так, для тех, кто ее поддерживает, правильно ее отпиарили. Они сделали так, что конвенция это против насильственности в семье,
да.
против женщин. На самом деле там есть много вещей других. И ни один человек, который против конвенции, он не говорит, что давайте продолжать бить женщин, это хорошо, да. это нормально, мы за это. Они против других вещей. И не зря там очень много все-таки защитников ЛГБТ и так далее.
Ну, да, и даже какие-то палестинские видели это, и когда это
нет,
смешивается...
Нет, палестинских не было.
В кучу, это, то
нет,
может
палестинских
быть...
Палестинских не было, не надо наговаривать. Не было вчера ни одного палестинского флага. Я все-таки пытаюсь наблюдать за чем-то, за кем-то. Вот. Но, тем не менее, да, но тут есть смешанные понятия.
Вчера вот эта акция прошла. «Защитим мать Латвию». Такой лозунг был. Это как такая, как мне показалось, Ивар, ну, может быть, вот вы со стороны скажите, тяжелая артиллерия, да, потому что, помните, во время Второй мировой такие плакаты «Родина, мать зовет», «Давайте все на оборону страны», и это означало уже,
родину,
уже полную мобилизацию такую перед врагом, что вот тут враг, родина, мать, и мы защитим. Вообще было уместно, как тебе кажется, использовать вот такой лозунг, в общем, бить из тяжелой артиллерии?
Наверное, там два слоя. Один, очень-очень долго не было такой акции. Я думаю, что все с очень большим энтузиазмом ну, брали за пиар этой акции. Это одно, но то, что, наверное, более глубокий слой, то, что мы видим, что самый... Главный ресурс, за что сейчас борются, это внимание. И внимание ты можешь ну, притянуть к себе с все более такими яркими лозунгами. Мы, в принципе, коммуникации возвращаются к своим корням, к началу 20 века. И это была, ну, пропаганда. Пропаганда, когда тебе нужно было просто уговорить идти умирать за царя или там кайзера. Или, и сейчас мы видим, что коммуникация возвращается, то время, которое ты можешь к себе притянуть внимание по данным концерна Meta, где Facebook и Instagram, я в одной конференции говорил с их людьми, они говорили, что 0,8 до 1,4 секунд это время, когда мы решаем смотреть этот пост в Facebook или
пролистнуть, да.
И вот коммуникация возвращается к секунде внимания, в которой ты должен сбросить свой лозунг. И как мы помним лозунги «Землю крестьянам»,
«Рабочим», там «Заводы» рабочим, или
заводы.
Что?
«Шесть слов», вот.
Короткий тезис, который
все понимают. Я думаю, что это, к сожалению, то, что нужно будет иметь в виду и со всеми следующими политическими кампаниями, что... Ну, это будет все упрощаться, делать более яркими, более такими вау, таким, что все пропало, лёлики, все.
Да, а вот как эксперт по вот как раз коммуникации, можно ли ответить на вопрос, это хорошо или плохо вообще? Или это просто другой формат, или это вот такой цикличность, мы возвратились назад куда-то? Как это оценить вообще?
Зима – это плохо или хорошо? Ну,
да.
С противовопросом. Я думаю, что это просто новая реальность, когда информация стоит ничего создать эту информацию. То, что мы видим с новыми этим artificial intelligence, это будет еще идти в гору, вау, это будет не просто каждый год удваиваться информация, как сейчас, но там будет стоит и 200-кратная, и очень-очень хорошая, очень точная информация по психологическим вещам будет, бить.
Бить по психологии.
По психологии. Но это новая реальность, в которой мы постепенно входим. И вчера была очень интересная, очень большая конференция всех государственной канцелярии, раз в год делает для всех коммуникаторов государственного сектора, там несколько сотен людей, и там большая часть из презентации, из дискуссий была именно о том, как в этом новом мире, в мире, в котором уже больше нету такой разницы между войной, миром, что это такое, вообще такая... Это новый мир, который...
Интересно. Дан,
мне более интересно, что была вчера конференция, где более 100 коммуникаторов правительственных сил, скажем так, что их так много. Меня всегда фантастически удивляло, какое количество людей занимается коммуникацией. А главная проблема всегда, когда что-то происходит, это коммуникационная ошибка.
Я вот здесь мы тоже, конечно, именно об этом вчера и шутили, но были там и не только государственное самоуправление, государственные предприятия. Бюджет.
То есть Дан намекает, что плохо как-то работает?
Нет, я не намекаю, что плохо. Я намекаю, что плохо. Это была бы фигня, но я намекаю, что их очень много.
Я думаю, что их немного. Немного. Мы посмотрим на бухгалтеров. Но то, что самая большая проблема, то, что ты говоришь, что когда что-то происходит, то всегда виновата коммуникация. То, что коммуникаторы, это я помню с ковида, они могут создать стратегии умные, нормальные, делать тезисы, Q&A и все месседжи. Но они сделают все, а потом... Выходит политик на камеры и просто
что-то говорит
свою предвыборную программу. И думаю, что это то, что у коммуникаторов в многих учреждениях нету просто внутренней силы.
Или коммуникация. А получается, что между политиками...
Если коммуникатор не может доказать политику, что это надо сказать, то он плохой коммуникатор.
Да.
Интересно. Дан, все-таки скажи насчет этого протеста. Я видела очень много в социальных сетях, говорят про то, несколько тезисов там, что проснулось гражданское общество, что вот все спали. Действительно, таких протестов не было. Удивляются, почему именно Стамбульская конвенция смогла расшевелить народ и вывести на улицу. И особенно в преддверии, скажем, выборов в Сейм, которые пройдут там в следующем году, это будет таким новым инструментом для воздействия, я не знаю, на умы, на сердца, именно вот выход на улицу. Вот как ты это видишь все?
Выход на улицу я не вижу никак. Я вижу хорошо организованную акцию общественных организаций, которые этими делами занимаются, у которых огромные бюджеты, которые могут себе это позволить. И я вижу проблему, на самом деле, молодежи, которая стала очень левой. Она считает, что надо все поделить.
А почему ты думаешь, что это проблема левой молодежи? Где тебе видится это?
Я считаю, что любое левое, скажем, движение развития это большая угроза Латвии, чем все что угодно. Я все-таки человек правых взглядов, я считаю, что там... Скажем так, экономика должна быть свободной, а не взять и поделить.
Но левая бесплатная, экономика бесплатная. Это права человека в первую очередь.
Нет, экономика
и права человека это разные вещи. В смысле, левый уклон. Это в первую очередь, да, я аж.
Я про экономику не.
Хорошо.
Бесплатные детсады и все такое. Это... И я вижу, что есть большой слой общества. Особенно молодежи, на самом деле. Если мы смотрим, то руководитель вчерашней акции была Беата Йона. Это, не знаю, вряд ли ей там есть 30 лет, но может быть плюс-минус. Это люди, которые занимаются общественной деятельностью за государственные деньги. И это переросло в абсурд. Они действительно думают, что они чем-то занимаются. На самом-то деле, я считаю, что общественные движения должны существовать за общественные деньги. То есть, если ты способен сказать идею, неважно какую, там, защищать кошек, собрать деньги от людей, которые тебе это пожертвовали, да, это общественное движение. Если ты говоришь, что я буду защищать кошек и дайте мне от бюджета 100 тысяч, то это халява.
Ты считаешь, что вчера именно общественные организации, а не партии, которые, в общем-то, проиграли в Сейме вот эту вот битву за концепцию, это две партии, Прогрессивные и Единство, не они создали вот эту массу, они создали именно...
Нет, общественные организации и власть, они срослись.
Власть
власть делит деньги, и там все вместе. Причем неважно, какая власть. Если бы у власти был Шлессерс, он делал бы то же самое. Он не поменял бы механизм. Потому что это механизм, где можно через государственные деньги влиять на общество. Это, извините, деньги на общественное медиа. Это деньги на частное медиа, которые идут через государственные СИФ и Медиа Адбалст.
Фонд, да.
Так что это... Я считаю, что влияние власти и государства слишком большое у нас. И то, что меня удивило, но я бы не сказал, что приятно, действительно большое количество молодежи. И я все-таки думаю, что Стамбульская конвенция не была основой.
Да, я вот про это хотела спросить. Было ли это основой, либо это просто какое-то, я не знаю, там, не знаю, что, да, недовольство там политикой, еще что-то, показать силу. То есть мобилизация электората вот через негосударственные организации. Вот что-то. Ивар, какие мысли? И вот интересное, может быть, что ответить. То, что у нас молодежь и левая. Нет. Действительно, наверное, у прогрессивных в основном молодой электорат, да?
Как есть сказано, что если ты в 20 сил, в 20 лет не левый, то у тебя нету сердца. Если ты в 40 лет еще левый, то у тебя нету ума. Это, наверное, какой-то цикл, который каждый человек проходит. Такой немножко против всего, там немножко экстремизм, потому что...
Против всего плохого за все хорошее.
Да. И это, наверное... И я думаю, что это хорошо, что вышла молодежь, но мы видим, что самая большая проблема то, что мы, конечно, стареем как общество, и эта пропорция молодежи как электората уменьшается, И, конечно, когда нужно выбирать политические решения, там, или за пенсии и здравоохранение, или за молодых семей, то старые люди всегда переголосовывают. Ну, это математика.
Нет, это не математика, и ты будешь удивлен. Но на самом деле вся мой опыт говорит, что пенсионеры думают о детских садиках больше, чем люди в 40 лет. Потому что они думают об образовании своих детей, внуков, и это их заботит на самом деле больше, чем пенсия.
Ну, интересное наблюдение. Ну,
да, это не наблюдение, это статистика.
Ну. А статистика откуда?
Статистов.
Нет, я понимаю, ну кто источник? У нас есть там статьи. Ну, опрос какой-то, у нас СКДС там проводят.
Опросы, мы когда в партии делали опросы, что кого интересует.
Да, понятно.
Вот пенсионеров интересовало
образование. Да, интересно.
Больше. Между прочим, земледелие больше всех интересовало рижан. Вот рижане дико переживали, как там картошка вырастет, не вырастет.
Казалось бы, да?
А вот как-то вот...
Интересное наблюдение,
ну,
да.
Нету данных на данный момент, но то, что я читал, и то, что такое больше чувство, и какие-то кейсы, что они думают, как там дети и внуки будут, но тот момент, когда им нужно выбирать какой-то кратковременный... что-то хорошо для себя, они все-таки выбирают для себя.
Нет?
Ладно, не знаю, у меня нет данных, но эмпирически есть какие-то другие вещи, которые я видел. Но, наверное, возвращаясь опять к твоему вопросу по конвенции, то, что я говорил, что это не было о конвенции вообще. Ни одного.
Да.
Там,
у меня тоже сложилось такое ощущение.
Там одни... переиграли себя в мастерстве в Сайме, и потом, наверное, президент сделал какое-то заломанское решение бросить эту проблему на следующий Сайм, что плохо, потому что это, конечно, будет сейчас вкладываться в предвыборные кампании, и на этом будет строиться опять этот раскол общества. И те, которые не други Латвии, думают, что они какое-то маленькое шампанское открыли, что, потому что получилось даже лучше, чем, наверное, задумывался, потому что это раскол общества, он углубляется, продолжается, и это плохо.
Этот Сайм допустил две ошибки. Одну ошибку, когда принял декларацию, а вторую, когда денонсировал конвенцию. Вот эти две большие ошибки, которые этот Сайм исторически сделал. Я не очень думаю, что это раскалывает общество на самом деле. Я не думаю, что общество думает о Стамбульской конвенции много. Я думаю, всем это надоело. Это будет предвыборная флаги, все будут об этом кричать, но это то же самое, как в Америке. Лет 100 идет дискуссия об абортах. Да? Все время это происходит, да. Там все время они между собой там. Но это
наверное, перерастет то, что, наверное, называется этот мета-конфликт, когда это уже не о конфликте, но конфликт о самом конфликте.
Да.
Это Монтекки и Капулетти, когда все уже забыли о чем. Это, и, конечно, те, которые там вышли и большинство, наверное, из них даже не читали конвенцию, но это позиционирование своего пузыря против других.
Я думаю, мы редко рассматриваем, но у нас есть расслоение общества логическое по классам, и класс... молодежи, которая сейчас работает на госуправлении, которая работает в общественных организациях, они стали настолько сильны, что они уже задают политическую повестку дня. А те люди, о которых мы говорили вначале, как предприниматели, рабочие, не знаю, там, они уже не задают. И это уже политическая борьба классов. которая, между прочим, в Латвии до сих пор не было. Всегда была межклассовая борьба, в Латвии никогда не происходила. Тут я вижу, что происходит. Начинает вот происходить.
И вот пишут наши слушатели, это демонстрации деревянтов напоминают футбольных фанатов. Вот то, что вчера было. Скоро останутся лишь белые и красные. Анархические настроения молодежи объясняются лишь тем, что молодежь бессильна быть политически влиятельной. Ты говоришь о другом, что она как раз не бессильна. Но вот наш слушатель не согласен, да?
Что значит бессильно?
Да, и вот Инга тоже спрашивает, почему, почему столько было много молодежи, которые, в общем-то, до Стамбульской конвенции там плевать, да, институты просто заставили своих студентов прийти и проголосовать. Я такого не слышала, но...
Такого нету, да. Скажем так, ежели бы какой-то институт сделал бы какое-то движение, что нашим студентам надо туда пойти, мы об этом знали бы точно.
А Вальмерская школа, помните,
да,
там
помню.
Было, да?
Да, конечно, и мы сразу об этом узнали.
Мы сразу об этом узнали, абсолютно. Там был страшный скандал в Твиттере, как так, вот молодых людей, именно, хотя молодые люди были инициаторами этого, но так, не знаю как.
Где мы, где Вальмеры, но это уже попало в большие национальные
абсолютно,
СМИ сразу.
Абсолютно, абсолютно. Как, у нас мало времени, да. Но я как-то вот прям вам до этого презентовала, о чем мы будем говорить, но у нас, конечно, большую часть времени заняла именно эта тема, потому что это интересно, это может быть, я не знаю, может быть, какие-то новые политические там тренды, еще что-то, действительно, это будет предвыборное время активно использоваться, совершенно согласна. Но как этому, к этой коалиции, вот последний вопрос, завершая, существовать еще год? Это, знаете, как в анекдоте, ложечки нашлись, а осадок остался, да? Вроде как с этими зелеными крестьянами, ну, как-то президент их там всех помирил. Дальше как им с этим осадком после ложечек работать?
Как 20 будут? Лет, но там все время кто-то предает кого-то. Ну-ка, посмотрите, кто там кинул, кого?
Оля, ты немножко не понимаешь. Они уже когда создались, у них уже
осадочек был, да?
С этого не начали. Это всегда во всех правительствах, во всех, когда создается, нет такого, что... А вот мы все довольны. Все недовольны обычно. Кто-то там чего-то там. Ну, так что...
Но при этом бюджет был принят, да? 51 голос был за. Там набрали этих независимых как-то депутатов. Все-таки это прошло. Хотя я ожидала, что будут, может быть, там где-то больше требований у тех же зеленых и крестьян. Они, по идее, выторговали, насколько я понимаю, себе этот сниженный НДС на продукты питания на 4 вида. Если кто-то следил за бюджетными делами... Как мы жить будем? Вот такой простой вопрос. Вот тот бюджет, который принят. Я видела критику оппозиции, я 2 дня смотрела эти заседания, но в основном эта критика была посвящена 3 вещам. Первое – это государственный долг, который растет, и это прям вот совсем все критиковали. Второе – это то, что государство не готово экономить. Тут же рассказали о том, сколько премий получают, там 240 миллионов в год, там бонусов премий. И третье – это крупные проекты, в которых до сих пор нет ясности, Rail Baltica и там Air Baltic, и там, я не знаю, что, железная дорога, что-то еще. Как вам ощущение?
У меня ощущение, что как-то так... Или это кто-то гениально срежиссировал, но по меньшей мере бюджет никого не интересует. Интересует вот эти 10 тысяч людей. На самом-то деле бюджет, конечно, самый главный политический документ правительства. Он он более чем важен. И то, что Иварс, извини, сказал, ты сказал, что вот хорошо, что они быстро приняли. Нет, это плохо, потому что, не обсуждали. Скорее всего, дискуссии могло быть больше. Но я не видел действительно нигде такую значимую аналитику бюджета. Я вижу, одни рассказывают это, эти рассказывают это, а вот специальную аналитику я, к сожалению, не вижу. Я не вижу целей правительства. Все время говорить об обороне, это все сказали, и да, идем дальше. Это мы на оборону. А дальше как развиваться? Где действительно экономия? Где бюрократия? Где вещи, которые... Где детские сады, где школы, где здравоохранение, где такие вещи, которые, должны быть идейно от правительства исходить.
Но при этом, да, эти все вопросы, когда еще бюджет рассматривался среди социальных
бюджет
партнеров...
Бюджет еще, извини, не принят.
В первом чтении принят, да. Когда эти вещи еще до поступления в Сейм бюджета рассматривались на социальными партнерами, это Конфедерация работодателей, то сколько их там, ну, в общем,
понятно.
Да. То есть вот эти вопросы как раз все задавались. Открыто, а где вот это, а где вот это? На что министр финансов всегда отвечал? Ребята, про это забудьте. У нас бюджет обороны. Все остальное мы убираем, вот пока заметаем под коврик, вот вытащим дальше. Оборона номер один.
Ну, это вранье, конечно, потому что, ну, оборона важна, но это все-таки... Она абсолютно важна. Тут понятно, что если будет хорошее образование, но будет обороны не будет, то, скорее всего, мы потеряем и образование, и детские сады, и все остальное, потому что у нас сосед неадекватный. Но, ну, да, вот мы дали 2 миллиарда на оборону, все хорошо, давайте дальше. Что, как, почему, почему там меньше, почему тут больше, почему... Куда мы даем? В детские сады, в школы, в университеты? Ну, это же политика.
Ну, так как я какое-то время работал тоже в Центральном банке, я знаю, что аналитики много. Аналитики много. Тот самый Центральный банк делает и другие. Но, по-моему, проблема все больше проявляется в том, что эту аналитику уже все меньше способны понять, политики, потому что они иногда не разбираются даже в математике, там не в экономике. И даже те, которые разбираются, те знают, что их горизонт не, не 10 или 20 лет, их горизонт 4 года, ну 3, в принципе.
Это главное, вот, да, беда.
Вот
да.
До выборов начинается кампания. Но то качество... тех, которые принимают решения, это, наверное, самая-самая большая проблема, которую я вижу.
А вот знаешь, кстати, Ивар, на этой неделе, по-моему, да, да, на этой неделе я как раз смотрела одну из комиссий Сейма, слушала, вернее, и там как раз Банк Латвии выступил с большим предложением, как в Латвии развивать, сделать центром финтеха. Много было там презентаций, прямо было по пунктам, что надо делать. Вот как ты думаешь, вот к таким вещам, которые были вот презентованы Банком Латвии, вообще прислушиваются? Вот есть идея? Вот то по шагам, почему да, есть по Матоимс и так далее.
Я думаю, что прислушиваются. Я не могу говорить, что не прислушиваются, потому что я знаю, что какое-то количество людей, которые действительно интересуют, что будет не только в их четырехлетний период, прислушиваются, но проблема такая, что они меньшинство, и когда они выходят на политическую битву, то там другие правила. Ты должен быть переизбран. Но, к сожалению, то же самое происходит и в бизнесе, особенно в мире, там большие акции на бирже. Если это CEO большой компании, то ты знаешь, как нужно там делать в 10 лет, но, как говорила одна банкирша, что CEO, ну, председатель правления банка, живет 3 плохих квартала. Потому его просто сменяют. Все знают, как нужно делать в долгосрочной перспективе, но они знают, что они не выживут в этом, в этой позиции в долгосрочной перспективе. Это, наверное, самое...
Интересно. Ну и что делать тогда? Да, действительно нужно бросать в толпу какие-то популярные лозунги, а вот такие, как там развитие, скажем, финтех, это... Кому это интересно? Ну, это неинтересно. Я там послушала. Ну, наверное, Ивару интересно. Но это неинтересно большинству населения.
Если есть талантливый политик, который это может защитить, то он продаст эту идею. Это задача политика, а не Банка Латвии. Банк Латвии,
ну, тоже
может
верно
придумать много идей, но политик должен в это поверить и провести. Он может на этом кампанию сделать.
Даже на какой-то скучной идее.
Конечно,
да?
Финтекс, да, это интересно. Он расскажет, как тут можно миллиарды заработать, дать эту идею Шлессеру. Он ее... Сколько у него там было? 500 миллионов.
Ну, это... Ну, те механизмы... Которые...
Он не сделает, но компания выиграет.
Трамп показал,
абсолютно,
что это делается... Ну, это очень хорошо делается, но даже, ну, с Трампа на Ювала Харари спустимся или прыгнем, ну, то, что Харари пишет в своем «Sapiens и Nexus», что объединяет нации, мифы. Мифы, ну, там, рассказы, истории, и все нации, все вещи делаются на каком-то общем мифе, о каких-то... вещах, которые, наверное, политики или, не знаю, шаманы, которые говорят, что я вижу, что будет в будущем, что там будет что-то хорошее, и он, или она, или они могут...
Это не миф, это вера.
Ну, но это создается через какие-то там мифы, потому что религия тоже как построена на мифах. Но тебе нужно, как политик, дать рассказ, который люди могут поверить.
И чтобы люди в это поверили.
А вот люди послушали нас и сразу стали писать. И вот вопрос, как ваши гости считают, та власть, которая сейчас управляет страной, будет ли она через год? Либо мы должны увидеть, пишет наша слушательница, по-моему, или, да, женщина, наверное, или мы увидим что-то другое, неожиданное, возможно, или даже с новыми политическими... новыми политическими партиями. Ваши какие-то прогнозы спрашивают наши слушатели.
Не могут,
но мы сейчас... Да, они уже должны за год до выборов, по-моему, зарегистрироваться. Да.
Так что я думаю, что больших сюрпризов, если кто-то опять каждые выборы на белом коне кто-то въезжает, то, ну да, наверное, кто-то появится, но так кто-то из космоса там прилетит и сделает там... как там было в этой мультике, всем там рассказывать.
Я не очень, конечно, смотрел статистику нового мэра Нью-Йорка, но, насколько я помню, у него в начале года была распознаваемость порядка 2%, а возможность выбраться порядка 1%. Прошло некоторое время, он выиграл выборы. Так что наши социальные сети, ТикТоки, Инстаграм,
все играют сейчас огромную роль.
Они, насчет людей, партии-то есть. Значит, утрируя, мы можем с тобой сейчас вступить в партию и через эту партию выиграть выборы.
Да, да, это
так
точно.
Что, то, что скорее всего, будет делать Херманис на самом деле.
Он не успел, да, зарегистрировать партию, да?
Не.
То есть ему надо будет каким-то образом куда-то вливаться.
У него там один из создателей, по-моему, имеет одну партию, если я правильно помню, Витлз, неважно.
Есть, но эта партия очень маленькая, она сейчас участвовала... Да, я согласна с тобой. Она сейчас участвовала в рижских выборах, набрала там мало. Есть, это, кстати...
Как тоже в этих политтехнологиях говорятся, там 3 месяца до выборов, потому что память избирателя — это примерно 3 месяца перед выборами. Если у тебя есть хорошая кампания, ты можешь сделать, особенно... Сейчас с социальными сетями и другими вещами, которые очень быстро все происходит.
Сейчас уже не 3 месяца, сейчас гораздо меньше.
Ну,
быстрее,
да, все быстрее. Да. Наверное, месяц мало, но 2 месяца.
Ощущение есть такое, что что-то новое, интересное может появиться. Или эта власть удержится и консолидируется. Между прочим, насчет этих протестов. Там были прогрессивные силы, министры, депутаты прогрессивных. Сама силы там была, так что это власть. Думать, что они протестуют против власти.
Да, люди все возвращают меня к теме первой, о которой мы говорили, что пишет слушатель, 10 тысяч человек, это 0,53% населения, это даже не 1%. И если правительство считает, что этим процентам нужно дать то, что они хотят, то это правительство обязано дать 37% русскоязычных право решать, на каком языке говорить. Но опять, это национальная тема, у нас слушатели любят. Кстати, насчет русского языка, насчет России. Национальное объединение очень сильно критиковало во время бюджета то, что у нас по-прежнему есть отношения торговые с Россией, они выросли за год на 7%. При этом экономика на 1,5%, то есть это наращивание идет. И потом они стали очень сильно критиковать, что у нас есть вот это регулярное автобусное сообщение с Россией и Беларусью. На самом деле возникает вопрос, может быть, эта критика звучит и справедливо? 3 года...
Есть автобусное сообщение между Украиной и Россией, ничего?
Угу. То есть это просто...
Есть люди, которые это, им кому-то надо к маме, кому-то к папе, дети. Это жизнь. Если Россия воюет с Украиной, и газ через ее страну проходил все эти годы...
Проходил,
да?
Прекратили, по-моему.
Да, сейчас прекратили. 3 года проходил, да. И сообщения автобусные между Украиной и Россией происходят. Так что,
А то, что 7% прирост торговли, торгового оборота. По крайней мере, эта цифра...
Смотрел, я не знаю, откуда эти 7%. Я видел, что все-таки упали эти объемы. Но не могу сказать, но я видел, что есть, наверное, какие-то сегменты, которые растут, но в целом экспорт в Россию уменьшился, по-моему, в 2 раза за прошлый год. Mm-hmm. Я думаю, что это там не растет. Ну, может быть, статистика это особенная.
Видишь, когда речь идет об экспорте, то получается, что мы как бы забираем, да, эти деньги. Но импорт — это гораздо хуже. Но импорта, я не знаю, тоже цифры, честно говоря, это не было главной темой. Но сам факт, то, что только вот сейчас Европа начинает отказываться от российского газа. Не кажется ли, что слишком медленно? Что, может быть, если бы это было произошло там быстро и решительно, то, может быть, и как-то и ход войны как-то по-другому был бы.
У нас 19-й пакет санкций.
19-й, именно. 19-й.
Ну, а может быть, мог быть первый и сразу. Но, ну, конечно, большие страны между
очень,
собой...
Очень легко говорить.
Легко говорить, да, конечно.
Когда в тот реальный... момент, когда вот дело... Все, мы больше ничто, не с Россией вообще, и тут же отключат отопление, электричество. 3 года назад это можно было сделать, и что тогда?
Ну, не отключат. То есть здесь... Не отключат. Но...
Нет, сейчас нет, уже нет.
Но то, что я вижу, что... и то, что, наверное, не только Россия и Европа проблема, но Китай, Америка, и все валютные связи, долги, они так вместе связаны, то там, ну, Трамп не может с Китаем там разобраться, потому что китайцы имеют там триллионы американских долгов, и они не могут это сбросить тоже, даже если там хотелось, потому что если это сделать, эти деньги, ну, вообще будет без...
Пишет наш слушатель: автобусное сообщение между Украиной и Россией существует в настоящее время. Оно осуществляется частными переводчиками и через страны Европы, а не прямым официальным рейсом. Это я то, что читаю, да? Официально пассажирские перевозки между странами приостановлены из-за войны. Поэтому автобусы следуют по маршрутам через другие государства. Это вот к тебе.
Какая разница? Ну, это возможно. Ну, то есть, ну, я знаю людей, которые из Москвы приезжали в Ригу, ну, год назад. Да? Так что, ну...
Ивар, ты раньше работал в «Максиме».
Да.
Работал в «Максиме». По-моему, это было стыдно. Такое пост...
Нет, не стыдно.
Нет, это была очень тяжелая работа.
Второе предприятие по престижу.
По-моему, подожди, это было как раз после обрушения, да, по-моему,
это было,
в «Максиме».
Ну, акционеры пригласили, это было полгода после, ну, как часть этого проекта «Перемен». С 2014 года по 2018 год
Ты знаешь, что...
руководителем коммуникационного департамента.
Ты знаешь, что ситуация с «Максимой» вот на этой неделе выстрелила. 1 800 000 штрафа наложено, 1,8 миллионов евро наложено на «Максима» Латвии из-за того, что вот все тоже использовало свою рыночную власть над поставщиками, добивалось более выгодной рыночной цены, получая большую прибыль. Эта выгода никак не сказалась на потребителе. То есть как будто торговец нажился на поставщиках, которые поставляли ему товар, выкручивал руки, там, другими словами, это уже моя интерпретация, да, пытался там каким-то образом добиться скидки, но при этом эту всю скидку, которую он получал от поставщика, не отражалась в конечной цене. Как это, вот то, что Совет по конкуренции все-таки поймал за руку торговцев, значит ли это, что у нас, ну, будут, может быть, какие-то более цивилизованные правила игры на розничном рынке?
Ну, конечно, как ты уже упомянула, я, наверное, субъективен, и это нужно иметь в виду, и, наверное, не буду больше, очень много комментировать, потому что я не знаю деталей, но я знаю, особенно с того времени, как я там работал, что очень-очень-очень внимательно и очень много с особенностями людей, которые работают с поставщиками, говорилось о принципах, о том, как вести честно переговоры. Но, конечно, торговля – это когда один хочет, чтобы его товар попал на полки по самой большой цене, а второй хочет купить за самую меньшую цену. И это всегда, ну, какая-то война.
Это война, это как коалиция, да. которая политическая да. коалиция, это вот торговые сети. А но... торговцы, они как, ой, эти поставщики, они как оппозиция, которые вот приходят и как-то пытаются...
Нет,
там...
это равноправно.
Ничего у нас не равноправно, слушай. Ну, вот...
но... это у вас не равноправно, у нас равноправно.
Но неравноправные не отношения я, между ними.
Идя сюда, подумал, и думаю, что это будет контраинтуитивно, но я думаю, что это плохая весть латвийским всем...
торговым сетям?
Не сетям, а поставщикам.
А, поставщикам.
Потому что это, наверное, есть какой-то нюанс, который какой-то недовольный поставщик собрал информацию, пошел и сделал. Mm-hmm. Да, наверное, что-то там не сделали правильно. Там, наверное, юридический повод, ну, если там... Совет конкуренции, который... Его можно не любить, но они готовятся. Они знают, что все там будет оспариваться. Но то, что этот сигнал по всем сетям, не только торговым, mm-hmm. что риск иметь много локальных поставщиков, если 100 поставщиков, аналогия с банками. Там mm-hmm. один плохой клиент, давай ты лучше 100 хороших не забрать. И что будет, наверное, делать сети, потому что мы видим, private лейблы, будет заменяться с private лейблами те, которые частные локальные поставщики. Uh-huh. И если 100 поставщиков, это 100 раз больше проблем, чем...
Я понимаю, о чем-то. Но вообще-то хотелось бы, чтобы это привело к обратному результату, чтобы, наоборот, было более... Как-то ты говоришь о том, что вся эта ситуация
что
с тем, что...
Что произошло в банках? После капитального ремонта там все клиентов всем там затягивали в руки, да?
Ай, ну ладно, будем тогда, может быть, отдельно, действительно, хорошая тема ты поднял насчет вот этих взаимоотношений поставщиков с торговыми сетями. Может быть, я считаю, что отдельно об этом у нас еще будет время поговорить до 1 января. У нас еще будут программы Латвийского радио 4. Спасибо, уважаемые мои гости, которых я знаю очень давно. Мне будет жалко вас потом не увидеть уже в этой студии после первого.
Мы встретимся в другом месте,
Титова лаборатория.
Мы все-таки придем.
Все-таки придете. Будем стоять тут рядом, да? Автор YouTube-канала Титова лаборатория. Еще раз прорекламирую Данса и представитель информационного агентства «Лето» Ивар Свилан. Спасибо огромное, друзья. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Инесса Штрала. В понедельник в рубрике «Резонанс». Увидимся на следующей неделе. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам на Латвийском радио 4.